Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.
Здравствуйте, с вами Марьяна Ильина и новости культуры. Узнаем самое интересное.
Страна.
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной организации «Российский фонд культуры». Учредителем фонда станет Министерство культуры России. Высшим органом управления будет конференция, созываемая по решению Совета фонда. Совет будет постоянно действующим, выбранным коллегиальным органом, который руководит организацией в период между конференциями. Кабинету министров президент поручил передать фонду необходимое федеральное имущество, обеспечить его размещение в Москве, утвердить порядок предоставления ему субсидий, а в проекте бюджета на будущий год заложить средства на предоставление субсидий. В России уже работает некоммерческая организация «Российский фонд культуры». Как говорится на сайте организации, фонд последовательно ведет организационную и финансовую поддержку инициатив граждан и организаций на федеральном и региональном уровне в области литературы, искусства, кино, творческого развития молодых талантов, а также проектов по восстановлению подлинности и исторической справедливости событий и фактов российской действительности. В 1993 году фонд возглавил кинорежиссер Никита Михалков. Министр культуры Владимир Мединский считает, что российские театры в настоящее время работают в условиях абсолютной свободы. «Наши театры вообще пользуются немыслимыми в мировой практике правами и свободами», сказал он журналистам во время визита в Астрахань. Высказывание Мединского прозвучало на фоне бурного обсуждения представителями общественности цензуры в сфере культуры в России. Глава Минкульта подчеркнул, что государство финансирует сферу культуры настолько, насколько, цитата, «может себе это позволить». Ранее широкий общественный резонанс вызвало выступление художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина на съезде Союза театральных деятелей. Он пожаловался на цензуру и вмешательство государства в творческий процесс. На главную награду «Золотой маски» в этом году претендуют сразу 10 постановок. Среди них работы из Москвы и Петербурга, «Гамлет» Льва Дудина, «Гроза» Андрея Могучего, а также спектакли из регионов, например, «Пустота» Талгата Баталова из Твери, «Дядя Ваня» Петра Шерешевского из Норильска. Но этим география не исчерпывается. Лидером по числу номинаций стал «Большой театр». Представлено 6 его спектаклей, 3 оперы и 3 балета, и еще 25 частных номинаций. Общий тренд в музыкальных театрах по всей стране – драматизация постановок. Из Екатеринбурга в финал самой престижной театральной премии России вышли 2 спектакля. Это опера «Кармен» и балет «Ромео и Джульетта» Екатеринбургского театра оперы и балета. Труппа не первый год становится номинантом «Маски». Всего на счету театра 12 номинаций этой премии. В феврале 2017 года Екатеринбургский оперный театр представит оперу «Кармен» и балет «Ромео и Джульетта» в Москве в музыкальном театре Станиславского. Победители «Золотой маски» объявят в апреле 2017-го. Официальный представитель Московского патриархата вступил в публичную дискуссию с представителями общественности в регионах, которые выступили с требованиями запретить показ рок-оперы «Иисус Христа. Суперзвезда». Церковь не подавляет творчество, благословляя художников, вдохновляющихся евангельскими сюжетами в своих произведениях, приводит Интерфакс слова Владимира Легойды, главы синодального отдела по взаимоотношениям Русской Православной Церкви с обществом и СМИ. Легойда призвал активистов различать неканоническое и кощунственное изображение святыни, отметив, что подвергаемая сейчас критике рок-опера многих привела в церковь. Результат подобных творческих поисков не делает и не может сделать художников евангелистами или святыми отцами церкви, трудами которых создавались церковная традиция и учение. При этом художественные произведения, основанные на библейских сюжетах, являют нам отблески христианской культуры, говорит глава синодального отдела. Владимир Легойда подчеркнул, что художественные произведения по своей природе не наделены догматическим или каноническим авторитетом. Они могут давать повод для споров и дискуссий, быть более или менее удачными. Их можно принимать или нет, но нельзя запретить художнику черпать вдохновение в Священном Писании, отметил Легойда. Аукционный дом «Литфонд» провел в Санкт-Петербурге первые торги. На продажу были выставлены редкие книги, автографы и открытки. Наибольшее внимание привлек к себе дневник Анны Ахматовой, который был продан за 7 миллионов рублей, что почти в 10 раз превышает стартовую цену. Гендиректор Литфонда Сергей Бурмистров рассказал Интерфаксу, что покупателем стал частный коллекционер, его имя не называется. Дневник, о котором идет речь, поэтесса ввела в 1959 году. На его обложку наклеено фото Типпия «Зимний дворец. Белая зала». На странице лота отмечено, что среди коротких записей о том, кому следует перезвонить, куда переданы переводы, что отправилось в печать или напечатано, есть личные наблюдения и исторические свидетельства Ахматовой. В ходе аукциона также нашла своего покупателя первая книга Владимира Набокова «Стихи», изданная в Петрограде в 1916 году. При стартовой стоимости в 400 тысяч рублей она была продана за 650 тысяч.
Мир.
Рекордные 43 страны примут участие в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве. Одной из основных интриг, которые разворачивались вокруг шоу, было участие России в конкурсе, который будет проходить на территории Украины. В понедельник организаторы «Евровидения» подтвердили, один из конкурсантов будет представлять Россию. Как отмечается в сообщении, такое количество участников на Европейском музыкальном олимпе состязались лишь дважды – в 2008 и в 2011 годах. Песенный конкурс «Евровидение» по-прежнему объединяет аудиторию, как никакое другое подобное мероприятие. В 2016 году нас смотрели более 200 миллионов зрителей, и мы рассчитываем на фантастическое шоу в Киеве, отметил Джон Оласант, исполнительный директор конкурса. На сайте Евровидения перечислены только страны-участники. Имена конкурсантов станут известны позднее. Одним из возможных кандидатов на участие в Евровидении от России называют участника шоу «Голос» уроженца Запорожья Александра Панайотова.
Регионы.
На Среднем Урале открылся первый музей космонавтики и ракетно-космической техники. Это единственный в России действующий макет космодрома Куру во французской Гвиане. В масштабе 1 к 100 все объекты космодрома до мельчайших деталей, рассказывает разработчик макета Сергей Новик.
Кабелей, подсветки, каких-то элементов декора, которые в настоящем космодроме можно увидеть живьем, а здесь они есть, но они маленькие очень.
Увидеть такое своими глазами – огромная редкость. К примеру, пульт управления стартом космической ракеты «Союз-2». Их аналоги устанавливаются на ракетоносители «Союз-2» и летают в космос, отвечают за все управление. От идеи открыть первый на Среднем Урале музей космонавтики и ракетно-космической техники до воплощения прошло 4 года. Большой музейно-образовательный центр получил название «Космопорт», рассказывает исполняющий обязанности председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов.
И очень бережно хранят традиции, очень бережно чтят труд ветеранов военно-космической отрасли, заботятся о подготовке высококвалифицированных кадров.
Здесь каждый может запустить ракету в космос с интерактивного пульта управления. Используя установку, можно самому виртуально запустить ракету. Для этого необходимо выбрать космодром Плесецк, к примеру, и ждать, когда космический аппарат поднимется ввысь. При этом можно наблюдать за ним в различных ракурсах с помощью 8 камер. Отдельная часть экспозиции – разработки юных инженеров. Квадрокоптеры на дистанционном управлении и пушка Гаусса из системы автоматического наведения сделаны руками школьников. Организованные экскурсии начнутся с 7 ноября. Уже подано более 100 заявок. На встречу с сомельером Еленой Сахаровой приглашает галерея «Поле». Мероприятие пройдет в рамках первой уральской триеннале декоративного искусства. Художница расскажет зрителям и гостям галереи о сложной технике горячей эмали и об истории отрасли, которой уже более 3 тысячелетий. Участники встречи смогут увидеть и работы Сахаровой, представленные на небольшой выставке.
И на десерт.
Чтение вслух, каллиграфия, переплетное мастерство, стихи и потешки. 18,5 часов будет длиться развлекательный марафон для детей на книжном фестивале. Он пройдет с 11 по 13 ноября в Екатеринбурге. Ребята узнают, что такое буквица, как отгадывать математические загадки, чем отличаются японские книжки-малышки и как их сделать самостоятельно. В этом году на фестивале, получившем название «Агенты литературного рынка», соберутся профессионалы издательского дела, книготорговцы, писатели, библиотекари. Они обсудят, как поднять спрос на книги. Читатели ждут встречи с авторами, лекции о современной русской литературе, читки и ярмарка книжных новинок. С вами была Марьяна Ильина. До встречи.
Выход в свет. Новости культуры. Смотрим, слушаем, читаем, размышляем.